Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Лизунков, в эфире «Час прессы». В Петербурге на сайте Балтийского информационного агентства развернулась бурная дискуссия между журналистами и Смольным о том, насколько толерантно относятся петербургские власти к представителям политической оппозиции, которым регулярно запрещают митинговать и шествовать в центре города. 31 января, когда в Париже губернатору Санкт-Петербурга Валентине Матвиенко вручали премию ЮНЕСКО за конструктивные усилия по привитию взаимоуважения и толерантности в многонациональном обществе, в ее городе ОМОН разгонял митинг, в котором наиболее активное участие принимали активисты, признанные экстремистской и запрещенной национал-большевистской партии. В то же время об этом пишет известный петербургский журналист Владимир Грязневич в своей статье «За толерантность к нетерпимости» к националистическим движениям, даже крайне радикальным, не скрывающим своей нацистской идеологии, власти относятся гораздо более спокойно. Конец цитаты. Почему? В чем дело? Почему, например, шествия националистов 4 ноября разрешаются, а митинги демократических оппозиции запрещаются? Вообще, что сегодня происходит, в частности, в Петербурге, где, как во многих других городах страны, идет скрытая от глаз обывателя война между фашистами и антифашистами? На чьей стороне власть? Об этом и многом другом мы сегодня и будем говорить. В петербургской студии «Радио Свобода» в гостях колумнист Владимир Грязневич. Здравствуйте, Володя.
Здравствуйте.
И координатор движения «За Россию без расизма», член правозащитного совета Санкт-Петербурга Александр Винников. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 22 12. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону призинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону +7 903 743 2801. Владимир, давайте вначале обсудим полемику на страницах Балтийского информационного агентства, ну, вкратце. И я бы хотел к вам именно обратиться, чтобы вы рассказали нашим слушателям, ну, тезисы вкратце, да, своей статьи «За толерантность к нетерпимости». Что конкретно вы хотели сказать?
Я хотел в статье удивиться следующему совпадению. С одной стороны, ЮНЕСКО присудила петербургской программе «Толерантность», которую реализует администрация Петербурга, высшую мировую премию за толерантность, премию ЮНЕСКО, которую получил только еще английский институт, музей рабства, там известное учреждение, и вдруг петербургская программа. Одновременно, значит, с формулировкой, которую вы сказали, одновременно назвать толерантной ситуацию в Петербурге, как во всей России, ну, просто язык не поворачивается, ну, я выразил удивление, что вообще как ЮНЕСКО обращается со своими премиями. Вообще дело нехорошее. Ну, потому что многие петербуржцы воспримут это просто как оскорбление. Они скажут, слушайте, чиновники избирают какие-то программы постоянно. Может быть, чего-то они там и делают. И я написал, что я не ругаю саму программу. Может, она и хорошая. Это предмет отдельного разговора. Но обыватель обычный оценивает всякие программы и чиновничьи поступки по результатам. Программа «За толерантность» с точки зрения обывателя должна привести к большей терпимости в обществе. О какой терпимости можно говорить, если сами представители, например, МВД подтверждают, что количество избиений милиционерами граждан увеличивается, причем немотивированных. Одно дело грабеж там, это понятно, бандиты в погонах, но просто немотивированные избиения во время задержаний, вплоть до убийств, просто нарастают. И это признают, в частности, там, начальник управления департамента собственной безопасности МВД. Я эту цитату привел. И средства массовой информации просто переполнены такими сообщениями. Это точный признак нетолерантности. Как можно давать премию городу, которые как раз славятся вот таким жутким поведением. Не говоря уже, вот как вы правильно упомянули, об отношении власти к вообще к политическим организациям и общественным. Ну, назвать это поведение толерантным, и это, конечно, тоже вообще абсурд. Вот смысл моей статьи – удивление. Ну и Смольный, конечно, возмутился. Как это так?
Да.
Ну, как обычно, чиновники говорят, мы не отвечаем вообще за всю страну.
Я поведу сейчас вот маленькую выдержку, да. На самом деле, для того, чтобы быть объективным, я хочу сказать, что я приглашал непосредственно Андрея Кибитова, это руководитель пресс-службы администрации губернатора Санкт-Петербурга, и он меня направил в комитет по внешним связям, потому что там разрабатывается, и там, собственно говоря, вот, отслеживают, как работает программа толерантности, и оттуда мне сообщила пресс-секретарь, что, к сожалению, никто не может к нам пойти, поэтому я просто приведу маленькую выдержку из ответа из Смольного. Это письмо номер 2107-114-10 от 28 января. И там как раз вот относительно ваших слов, Владимир, да, где вы говорите, что вот национал-большевики...
Да, вот к этому... Они к двум моментам. Да. К отношению власти к политической оппозиции и отношению милиции... Ко всяким националистам и фашистам.
Очень странная формулировка последняя была, да.
При этом в обоих случаях они говорят, это вообще не наша ответственность. Потому что, ну, там, милиция, это МВД. Мы тут ни при чем. Когда я им говорю, слушайте, начальник ГУВД Петербурга, член правительства Петербурга. Член правительства. Правительство вообще отвечает за своих членов? Ну, зачем его туда ввели? Вот, отвечает, на самом деле, ну что мы будем детские игры играть? Мы же прекрасно понимаем, министр МВД недоволен тем, что губернаторы милицию федеральную, которая ему подчиняется, они ее захватили и ею рулят. Они по этой причине не хотят, сняли милицию с регионального финансирования. Финансирование теперь будет по реформе МВД, только федеральное. Почему? Чтобы губернаторы не подкупали милицию. То есть на самом деле ситуация прямо противоположная тому, что мне отвечают из Смольного. А они валяют дурака.
Ну, вот они сказали, да, согласование публичных мероприятий, да, оно осуществляется сотрудниками исполнительной власти. Но нельзя отождествлять с охраной общественного порядка. Его осуществляет милиция. Как вам это нравится, Александр?
Ну, вы знаете, когда я узнал, что наш город получил премию за толерантность... Я, честно говоря, не поверил. Просто вот, просто решил, что это утка очередная. Но потом события развивались так, что я вынужден был перестать удивляться, воспринимать этот факт. Но вот недавно, вы знаете, на прошлую пятницу я пережил тоже некий шок от удивления. Речь идет о том, что я увидел на процессе над убийцами Николая Михайловича Гиренко. Это к вопросу о роли милиции и о взаимоотношениях в властных органах и фашистов. На моих глазах, после того, как воеводин, глава банды, рассказал, зачитал свои письменные показания перед присяжными, он передал спокойно какую-то записку стоявшему рядом с ним охраннику, милиционеру. Я как-то... Это было сделано настолько естественно и просто, что я, честно говоря, даже не сразу осознал, что я вижу. Обратил только внимание на то, что все происходит в таком закутке, которого не видит непосредственно судья. Через буквально несколько минут охранник отсмеялся и вышел. Надо сказать, что воеводин ведь фигура непростая. Он является после убийства при аресте Боровикова формальным главарем банды, на счету которой 20 инцидентов и 7 трупов. Это вам не карманник, которого можно за деньги там принести записочку его возлюбленной, сидящей в зале. Это несколько другая ситуация. Но дальше было еще публикует. Интереснее. Когда я заявил в перерыве о том, что произошло, у прокуроров и у ведущего заседания я не встретил никакой поддержки. Единственное, что судья сказал мне подавать заявление в канцелярию. Я пошел в канцелярию. Ну, дальше начались обычные, вообще говоря, хождения по мукам, которые завершились только благодаря тому, что случайно я столкнулся с заместителем председателя городского суда, достаточно милой и, по-видимому, ответственной женщиной, которая сказала, что это, конечно, безобразие. Сразу поняла, о чем я говорю, да. Помогла мне написать заявление, сказала, куда его отнести. Я все это проделал в каком-то сомнамбулическом состоянии, думаю, что, может, все-таки я ошибаюсь. И когда я вышел и спустился в гардероб, меня уже ждали друзья подсудимых, которые стали выяснять, а что я видел, а что я написал, и тому подобное.
Понимаете, Александр, вот мы это продолжим, происходит мы... в нашем толерантном городе.
Да. Мы продолжим после объявления.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Резунков, эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии колумнист Владимир Газневич и координатор движения «За Россию без расизма», член правозащитного совета Санкт-Петербурга Александр Винников. Давайте я хотел бы все-таки привести маленькую выдержку еще относительно вот этого заявления Смольного. Они как раз относительно запрещенной национал-большевистской партии. Мне бы хотелось отдельно остановиться немножко на этом вопросе.
Ну, это крючкотворство все, слушайте.
Да, ну, все-таки они ну, хорошо. Хорошо, вы читаете. Вот они пишут, что отношение городских властей к любой запрещенной экстремистской организации, чья деятельность таким образом является противозаконной, ни при каких обстоятельствах не может быть терпимым, толерантным. Конец цитаты.
При чем тут это? В статье об этом речь не шла. Статья означает, что им нацболом запретили митинг. На это они тут отвечают, что большевистская партия запрещена, поэтому мы не могли ей дать разрешение. На самом деле они разрешение дали. Более того, они только сказали, проведите не у гостиного двора, а у саду Чернышевского. Почему они дали разрешение? Потому что нацболы подавали заявку на митинг не как члены партии, а как граждане обыкновенные. И я же нигде в статье не написал, что партии, там, Биржаков отказали в митинге. Ну, отказали граждане, но они же нацболы. Вот и все. Вот они занимаются Смольным, занимаются крючкотворством. Все пытаются от себя вот ответственность. Но я тоже не дурак. Я тоже не подставляюсь. Я опытный журналист. Я никогда не напишу вещь, за которую меня можно привлечь к ответственности впрямую. И поэтому вот это их придирки, это мышиная возня. Я вам ответил мышиной же возней такой. Пока ее, правда, редакция не напечатала, сказала, что это, слушайте, никто читать не будет. Это занудство. Вот. Но смысл они не опровергли на самом деле. Они только заявили, что формально мы все делаем правильно. Формально. На самом деле, а вот если что не так, то это милиция виновата. Потому что милиция и формально действует неправильно. Например, известно, что у нас запрещены всякие фашистские, нацистские лозунги. Их нельзя. Там, я сейчас не помню, Александр Яковлевич может знать точно, что закон по этому говорит. А как ведет себя, ну или, например, когда люди дерутся... Надо зачинщиков задерживать, по крайней мере. А что, как ведет себя милиция? Идет демонстрация, вот я привел в статье.
Но там даже на сайте, простите, да, Балтийской информации, да. Там показано даже, как милиция спокойно смотрит
на этих нацистов. Теперь, благодаря техническому прогрессу, невозможно уличить журналистов во вранье, потому что к тексту статьи приложен видеофайл, снятый на видеокамеру. И невозможно говорить, что нет, милиция тут всячески старалась, ничего она не старалась. Видно, как идут эти ребята, выкидывают в нацистском приветствии руки, кричат вещи, которые даже в эфире повторять я не решаюсь, и лозунги несут. И милиция спокойно рядом с ними ходит, что вообще-то, по-моему, является нарушением закона. Не говоришь о том, что когда они устроили драку с Антифа, которые, правда, такие же, ну, вот, так милиция дала им додраться, пострадавших увела в автобус, а эти зачинщики драки вернулись обратно на митинг. Это прямое нарушение милиции законов. И понятно почему. Вот если бы, например, демократы бы начали драку устроить, уверен, 2 секунд бы не прошло, как их бы всех повязали, и все. Вот. И вот это, вот таким, по таким мелочам можно говорить о реальном отношении милиции к фашистам, и с одной стороны, и к демократам, с другой стороны. Они, конечно, фашисты, социально близкие для них. И вот это самое плохое, что только есть.
Александр, ну все-таки подвижки некоторые есть. Вот буквально вчера в Петербурге главному редактору Руси православной Константину Душенову вынесли все-таки приговор. Можете сказать несколько слов по этому? Это же очень большой, долгий был труд и процесс вообще.
Ну, вообще говоря, Душенов – это достаточно знаковая фигура. Это бывший пресс-секретарь отца Иоанна.
А православная церковь отрицает это, буквально там выступил священник.
Да, тем не менее, он себя всю так презентовал. Конечно, православная церковь сейчас отмежевывается всеми силами, и надо сказать, что Душенов, конечно, сильно приукрашает свою православность и свое значение для православной церкви.
Да.
Значит, но я хочу сказать,
исламом,
да, я хочу сказать, что вообще говоря, то, что произошло вот 3 числа, это реальный срок, который получил Душенов, это, конечно, событие, с моей точки зрения, демонстрирующее, насколько может быть успешным и значимым результат вот такого хорошего делового взаимодействия правозащитного сообщества и правоохранительных органов. Все-таки...
Такое взаимодействие, просто ваше давление. Если бы не ваше давление, ничего бы
этого
не было.
Володя, я прошу прощения. Ну, значит, я прошу прощения. Да. Я говорю о взаимодействии в данном случае, потому что я, может быть, знаю больше, чем вы. Значит, действительно, и самое, конечно, важное, что прекращена деятельность очень мощного центра пропаганды, очень мощного центра фашистской антисемитской пропаганды, центра, который распространял, например, фильмы, которые были изготовлены еще ведомством Геббельса, потом центр, который адаптировал гитлеровскую, нацистскую, антисемитскую идеологию к нашим русским реалиям и использовал самые современные информационные технологии для того, чтобы насыщать этой заразой все информационное пространство России. Таким образом, с моей точки зрения, это большой успех. И моя основная претензия к программе «Толерантность» заключается в том, что вот, несмотря на значимость таких успехов, они случаются. Значит, а не редкость, что все возможности для конструктивного взаимодействия правозащитников и правоохранительных органов не использованы. Ведь в программе «Толерантность» изначально, когда она только создавалась, нами был предложен большой кусок, посвященный именно организации этого взаимодействия, всесторонней организации, взаимодействия, были информационного взаимодействия, в которые были бы вовлечены в том числе представители всех конфессий и диаспор и так далее. То есть настоящий действенный механизм обеспечения правового регулирования вот, межнациональных, межконфессиональных конфликтов. Но, к сожалению, в этом отношении, в этой программе ничего не сделано. Ссылается на отсутствие средств.
Всегда.
Да. Значит, при этом средства на издание всяких буклетов фантастических находятся. Вот. И у меня позиция такая. Наличие программы «Толерантность» лучше, чем ее отсутствие. Но коли уж мы тратим такие деньги, давайте их тратить с толком. И давайте привлекать к разработке и к участию к этой программе не какие-то неизвестные группки или малоизвестные, или вообще как вот эта программа составляется тайно за всеми печатями. А широкие слои правозащитной общественности, которые, слава богу, у нас в Петербурге представлены очень хорошо и развиваются очень бурно. Самые разные сектора. Вот это взаимодействие правозащитной общественности и власти в этой программе я не вижу.
Александр, скажите, одним из инициаторов этого процесса, ну, скажем так, кто добивался проведения над Константином Душеновым, это был бывший помощник Галины Старовойтовой Руслан Леньков. Сейчас вы сказали, когда к нам пришли, что в его адрес раздаются уже угрозы опять по-прежнему. И вообще, на самом деле, вот этот же процесс весь он шел под, так сказать, большим скоплением сторонников Константина Душенова. Да, вот там огромное количество было всегда с иконами, с хоругвями, чуть ли не вообще стояли. И как вы вообще вот это расцениваете?
Вы знаете, смотреть на это, конечно, ну, мягко говоря, удивительно. Это в основном пожилые женщины, у каждой из которых, я думаю, немало родственников лежит на Пискаревском кладбище, в других местах, пережившие блокаду. И они молились во здравии человека, который является прямым наследником главного гитлеровского пропагандиста. Как-то вот все это увязать воедино логически кажется практически невозможно. Но, тем не менее, это факт. Это факт говорит о том, что наше общество, которое пережило 70 лет тоталитаризма, оно, в принципе, готово к восприятию фашизма как некой новой формы советскости. И это факт, который внушает основную тревогу. Мы должны заботиться о том, чтобы борьба с фашизмом была направлена на искоренение его причин, на изменение самой структуры нашего общества, на изменение системы отношений внутреннего между людьми. А это, к сожалению, задача гораздо более сложная, и я должен сказать, что отнюдь не все люди, называющие себя антифашистами, видят ее именно так. В нашем антифашистском социуме довольно широко представлены люди, которые понимают антифашизм в советском смысле этого слова. Вот с точки зрения этого понимая, например, Сталин был большим антифашистом, он же победил Гитлера.
Да, но мы еще обязательно будем говорить на эту тему, когда будем обсуждать стратегию 19 января. Там очень интересные тоже произошли коллизии. Я бы хотел обратить внимание вот на что. Буквально только что появился очередной доклад о радикальном национализме в России, подготовленный информационно-аналитическим центром «Сова». И вот заместитель председателя этого центра, руководитель Галина Кожевникова, она отмечает две таких главных особенности. Это первая особенность, что, во-первых, сократилось в полтора раза количество в целом по Москве, Петербургу и крупным городам, которые лидируют количество нападений по межнациональным...
Из-за программы «Толерантность», наверное, да?
Ну, видимо, в конце.
Не из-за этого. А вот самое интересное, почему?
Почему? Одну из причин, говорит Галина Кожевникова, я цитирую ее интервью «Радио Свобода», сокращение насилия стало то, что неонацистские группировки начали переходить от отдельных нападений к террору. Это не фигура речи, это действительно террористические действия. Взрывы, поджоги. Террор уже не направлен против отдельных не славян и народцев, в кавычках. Он стал приобретать антигосударственный характер. В прошлом году, только по нашим данным, это то, в чем мы действительно уверены, зафиксировано не меньше 20 таких акций. Поджоги отделений милиции, поджоги военкоматов, взрывы, в результате которых пострадали люди. Очень много групп заявило о том, что они переходят к антигосударственному террору.
Вот подрыв Невского экспресса, есть же такая версия, что это никакие не чеченцы. То есть, может быть, руками чеченцев, но заказчики были вот эти люди вот с такими мотивами. То есть они переходят к настоящему терроризму, вот в западном понимании.
Да, ответственность за взрыв возле Балтийского вокзала,
да,
взяла на себя.
Вот, когда начинают брать ответственность, это все, это политика начинается. Политический терроризм. Вот это вот. А ЮНЕСКО, да, видимо, международная бюрократия решила, что вот эти цифры произошли из хорошей программы толерантности. Ну,
хорошо, мы эту тему продолжим, а я напомню нашим слушателям, что в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Во имя гостей». Украинские выборы, взгляд из Крыма. Виталий Портников беседует с народным депутатом Украины, бывшим главой Крымской организации партии регионов Василием Киселевым. Повторение программы «Во имя гостей» слушайте в 4 и в 11 часов утра в субботу «Во имя Московское». А продолжение нашей передачи «Час пресса» сегодня у нас в петербургской студии в гостях колумнист Владимир Грязневич и координатор движения «За Россию без расизма», член правозащитного совета Санкт-Петербурга Александр Винников. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. В Чечне в ходе спецоперации на границе Грозненского и Урус-Мартановского районов убиты 5 боевиков. Правоохранительные органы преследуют вооруженную группу, в перестрелке с которой в четверг погибли 5 военнослужащих. В дагестанском городе Избербаш убит начальник межрайонного отдела по борьбе с экстремизмом подполковник милиции Гапиз Исаев. На пути следования его автомобиля сработало взрывное устройство. В Бурятии задержан 4-й подозреваемый в убийстве группы предпринимателей в районе города Закаменск. Мещанский суд Москвы отложил рассмотрение иска столичного мэра Юрия Лужкова к партии «Правое дело» и одному из ее лидеров Борису Надеждину. Из-за болезни судьи заседание перенесено на 26 февраля. В Москве открывается общественная юридическая приемная, где обещают оказывать бесплатную правовую помощь жителям московских поселков, столкнувшимся с проблемами прав собственности на домовладение. На Украине сегодня последний день агитации перед вторым туром президентских выборов 7 февраля. Пост главы государства оспаривают премьер-министр Юлия Тимошенко и лидер партии регионов Виктор Янукович. В Тбилиси ряд пророссийских политических партий провели акцию протеста с требованием освободить несколько десятков политзаключенных, содержащихся в тюрьмах Грузии. В Германии открывается 46-я ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности. Соединенные Штаты заверяют, что новый план размещения в Румынии элементов американской системы противоракетной обороны не направлен против России. Тайвань приобретет партию военных вертолетов европейского производства, об этом сообщает BBC со ссылкой на Тайбэй. Группе американских миссионеров на Гаити предъявлено обвинение в попытке незаконного вывоза детей за границу. Это была краткая сводка новостей.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Айзенков, эфир «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем многочисленные публикации в петербургской российской прессе, посвященные толерантности. Пытаемся понять, толерантны ли российские власти, в частности петербургские власти, в своем отношении к представителям политической оппозиции, которым они запрещают митинги, шествия и демонстрации, а также обсуждаем многое другое. В петербургской студии «Радио Свобода» в гостях колумнист Владимир Грязневич и координатор движения «За Россию без расизма», член правозащитного совета Санкт-Петербурга Александр Винников. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Александр, ну вот мы только что говорили относительно того, что, как считает Галина Кожевникова, что изменилась тактика и стратегия, и правозащитники националисты в России. Как, по вашему мнению, вот смотрите, они стали применять такие явно террористические атаки, да, взрывы, нападения на военкоматы и прочее. Но ведь антифашисты тоже сейчас стали применять подобные вещи. Часть из них, по крайней мере. Буквально вот приходит сообщение о том, что антифашисты недавно закидали вот сообщение, да, автономные антифашисты Москвы забросали дымовыми шашками Союз писателей. Это сообщает группа. А, Интерфакс сообщает, да. Во вторник сопредседателя, это 20 числа было, да, группа молодчиков забросала камнями окна здания Союза писателей России. Бросила дымовые шашки и пачку листовок за подписью «Автономные антифашисты Москвы». В Союзе в это время, в Союзе писателей, проходило торжество по поводу вручения премии «Имперская культура» 47 лауреатам. Что вы скажете?
Видите ли, вот я хотел бы остановиться на том тезисе, который представляется совершенно очевидным значительной части сторонников демократии. На тезисе о том, что правительство и власть поддерживают фашистов и используют их в качестве орудия для борьбы с демократами. Значит, конечно же, используют. Я сам был свидетелем этого использования. Помнится, года два тому назад, во время шествия, заменявшего запрещенный марш несогласных, шествия с гвоздиками от офиса «Яблоко», на моих глазах, вот в 5 метрах от меня, трое провокаторов со скрытыми лицами, загримированных под нацболу с флагами, закричали все на марш несогласных, и стоявший вокруг ОМОН, как по сигналу, ждавший этого выходки, тут же бросился хватать людей. Значит, конечно, это факт, но мне представляется, что взаимоотношения между властью, антифашистами, фашистами и демократическим правозащитным сообществом гораздо сложнее. В действительности во власти есть значительная группа людей, которые рассматривают фашистов как одно из орудий для создания в стране обстановки, обосновывающей необходимость сильной руки и таких жестких действий. И в этом смысле и фашисты, и некоторая часть антифашистов, которые в частности представлены этим вот автономным действием, они как бы работают на решение этой задачи. И с точки зрения структурные их действия. Эти антифашисты являются в некоторой степени отражением фашистского сообщества. Хотя, конечно, я должен сказать, что ставить их на одну доску, это будет сильным преувеличением. И если действия антифашистов можно охарактеризовать как эпатаж, доходящий до хулиганства, то действия фашистов – это таки настоящий террор. Но на самом деле ведь существует достаточно серьезная и эффективная альтернатива этому такому, я бы сказал, квазисоветскому антифашистскому движению. У нас в Петербурге уже много лет развивается движение, которое основано на принципах, прежде всего, ненасилия. Движение, объединяющее людей, понимающих фашизм, как доведенный до логического предела идеи дискриминации. Это, например, резко отличает нас от авторов манифеста 19, которые говорят, что фашисты не делают различий между русскими и нерусскими. Это не так. И мы, главное, боремся с фашизмом как с явлением, а не как с конкретными людьми. Вот это самое главное различие. И в этом смысле мы находим много сторонников, в том числе и во властных структурах, и в правоохранительных органах. И наша задача состоит в трансформации общества как целого, в изменении отношений внутри общества, так, чтобы сделать невозможным ту тоталитарную альтернативу, которая, в общем-то, становится все более и более реальной. Ведь на самом деле в основе того терроризма, который мы наблюдаем, лежит готовность значительной части населения воспринимать любые формы общественного бытия, которые бы им напоминали советские формы. А фашизм в этом плане дает им хорошие возможности.
Знаете, вот можно я возражу? Это вот есть еще один фактор, вот, на мой взгляд, очень важный. Значит, вот это кривая антифашистская деятельность, так скажем, кривая, она порождена на самом деле неадекватными условиями, которые создает власть в обществе для общественной активности. Вот в обществе накопилась энергия, но она всегда есть, накапливается, особенно у молодежи, у которой руки чешутся, вот энергии у них много, а общественная деятельность настоящая, демократическая, у нас зажата. Вот по многим примерам видно, что власти не хотят. Не только политическая, но вообще и любая общественная. Вот. Ну, и в большой степени политическая. Ну, и поэтому молодежь, не видя возможности легально и нормальными методами протестовать, там, выражать свое мнение, а эта логика тут же их сворачивает на радикальный такой экстремистский путь. Да это в истории 100 раз проходили, это во всех учебниках написано. Если зажимать общество, то оно будет прорываться вот в таких неестественных формах. Вот вам одна из причин такого антифашистского экстремизма.
Можно мне возразить? Я бы с вами согласился, Владимир, если бы не существовало другой молодежи, которая даже в этих условиях находит гораздо более эффективные и серьезные формы противодействия фашистской угрозе. В частности, у нас в Санкт-Петербурге сейчас создана молодежная ассоциация «Ксенофобии нет». И эта ассоциация уже продемонстрировала гораздо более высокую креативность, чем вот авторы манифеста 19 января. Они проводят акции, проводят, вот будет неделя борьбы с ксенофобией. Сейчас мы будем обсуждать программу этой недели. Это люди открытые, люди, понимающие, что антифашизм должен быть формой действия, привлекающей множество людей, цивилизованных, отнюдь не ориентированных на насилие и противостояние. Дай в этом Бог. Наша сила.
Аркадий из Москвы, пожалуйста. Здравствуйте.
Здравствуйте.
На мой взгляд, вы несколько недооцениваете опасность сложившейся ситуации. Конечно, фашисты используются и как провокаторы, и для борьбы с демократией. И можно трясти этим жупелом, что вот если мы уйдем, придут фашисты, но они же никуда не собираются уходить. Им не нужны конкуренты ни слева, ни справа. Вспомните, в Москве разгоняли русский марш не хуже, чем несогласных. Но дело гораздо хуже. Много начальников, мне доводилось кое-что наблюдать, они не просто разделяют ту же фашистскую мерзость, они, можно сказать, еще более воспаленны в этом, потому что рядовые скинхеды имеют возможность свободно испражнять содержимое. Этим приходится тщательно сдерживаться, делать лицо. И от этого градус их злобы гораздо выше. Когда их прорывает, приходится слышать такое, что скинхеды покажутся милыми ребятами. Так что, на мой взгляд, дело гораздо хуже.
Спасибо, Аркадий. Пожалуйста, знаете, Александр.
Я хочу сказать, что позиция российской элиты, она не так уж сильно скрывается. Вот на самом деле в российской элите, в самых верхах, в последние годы растет популярность некоторого бывшего достаточно маргинального деятеля Александра Гелевича Дугина, который совершенно неожиданно для всех специалистов вдруг стал профессором Московского государственного университета, социологического факультета. Добряков создал специально для него центр якобы какой-то такой консервативной социологии. Это, казалось бы, все бред, но этот человек, этот факультет в значительной степени оказывает влияние на формирование учебников. Они уже будут влиять на формирование мировоззрения целого поколения, которое воспитывается в России. И те самые начальники, которые вот по замечанию нашего выступавшего человека трясутся от злобы, потому что не могут вслух сказать то, что они думают, действительно будут получать все больше и больше подтверждений правильности своей позиции сверху, что для них самое важное. Я хочу напомнить, что приход к власти фашизма это никогда не бывает одномоментным. Это длительный процесс вползания в обществе. Николай Михайлович Гренко очень хорошо вот говорил об этом. Мягкое поползновение фашизма. Последние 10 лет это годы мягкого поползновения фашизма, который все нарастает и нарастает. Когда Кожевникова говорит о том, что фашисты нацелились на силовой приход к власти, я, честно говоря, таких прямых слов, правда, у нее в отчете не видел. Вот.
Это из интервью «Радио Свобода».
Да, из интервью «Радио Свобода», да, там она такое сказала. Я думаю, что это все-таки некоторое привлечение. Они к этому не готовы, и вряд ли их можно рассматривать в настоящий момент как людей, которые способны осуществить государственный переворот. Но вот что будет через 10 лет... Возможно, что никакого государственного переворота не окажется, не понадобится. Окажется, что он просто уже произошел ползучим путем.
Гитлера выберут законным способом.
Да.
Демократически, так произошло в Германии, да?
Давайте предоставим слово нашим слушателям.
Его не выбирали демократически, это миф, это была другая история.
Виктор из Москвы, пожалуйста. Владимир Иванович из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
Вы знаете, я вот с призмой вашей беседы, я бы хотел спросить вас, господа журналисты, а как вы отнесете действия, когда государство при каком-то внутреннем конфликте решает вопрос не методом диалога, методом убеждения, а в каждой ситуации методом принуждения? Взять пример, взять Беслановскую школу. Вы понимаете, это апогей пренебрежения к человеческой жизни в Российской Федерации. Взять массовую бойню в Чечне, взять взрывы домов, взять Дубровку, решение вопросов, когда зависела жизнь людей от какой-то там паршивой, извините за выражение, формулы газа, чтобы доктор мог оказать качественную медицинскую помощь. Как и назвать? Это именно власть, она уже находится в состоянии фашизма. Нарушение, поголовное нарушение Конституции. Вы посмотрите, люди не могут высказать свое мнение, а то, что они думают о этой власти. Понимаете, дубина милицейская, она не отличается от дубины фашистской, вы понимаете? Разницы никакой, какая надпись на этой дубине, милиция или фашизм.
Спасибо, Владимир Ильич, пожалуйста.
Ну, вот я по этому причине и статью свою написал. Вот все в точности то же самое. Вот меня именно это возмущает. Отсутствие толерантности, прежде всего, во власти. Рыбы гнезд головы. Если сами представители власти нетолерантны, не уважают общество, народ, которому они служат, должны служить, ну, о чем говорить тогда? Все это распространяется... Ну, и на самом деле, вот, как говорил один слушатель, что вот этот милицейский начальник там пышет злобы, но ее сдерживает. Так это то же самое, что я говорил. Так же, как молодежи. Если бы этого милицейского начальника были бы возможности канализировать свой гнев, вот, другим цивилизованным способом, он бы не копил. Вот. Ну и с другой стороны, совершенно понятно, что причиной вот этого гнева, который у него накапливается, вообще это характерно для всего общества. У нас очень неблагополучная вообще страна и жизнь. Много несправедливости, там реформы не идут. Все работает криво. Та же милиция... Почему там звереют мелкие милицейские начальники? Потому что они видят, что их начальники черт знает чем занимаются. Взятки берут. Милиция работает плохо. Об этом милиционеры знают лучше нас. Что все устроено неправильно. Там хороших милиционеров не поощряют. Плохих, наоборот, там гнобят. И у них у самих вот эта ярость... к неустроенности жизни копится. И она, так же, как у молодежи, она выливается в такие иррациональные поведения. В частности, избиения... Вот почему вдруг участились избиения милиционерами, о чем я говорил, граждан. Не потому, не только потому, что там уроды попадают в милицию, а вот из-за этого. Вот когда милиционер каждый день его начальство долбает, вот, а реформа, о которой говорит президент только на словах, на самом деле ничего не делается, потому что делается все неправильно. И вот это все накапливается в обществе. Ну и, конечно, опять может, как правильно говорит Александр Яковлевич, возникнуть желание навести порядок, и Гитлера приведут к власти очередного.
Сергей из Петербурга, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте. 2 года назад имел счастье покататься в автозаке по городу вместе с бывшими депутатами Амосовым из законодательного собрания и бывшим замредактора газеты «Дело» Коцубинским и был привезен в центре города в отделение милиции. Седовласый капитан такого профессорского вида, видимо, пенсионер, смотрит на компанию людей и говорит, зачем вас сюда привели? Зачем вас сюда привели? А тут же ходит девица в кожаной куртке и всех снимает. Он ее хватает за руку, говорит, здесь нельзя снимать. Она спокойно расстегивает молнию, достает свидетельство и показывает, что она работает в криминальной полиции. Ну, как работает ОМОН, вы знаете. То есть милиция теперешняя представляет из себя трехглавого дракона, гидру такую. Вот что я хотел сказать.
Спасибо.
Да, да. Вы знаете, про милицию я, по-моему, сегодня уже говорил.
Но у нас немножко другая тема.
Да, у нас немножко другая тема.
Да. Это очень сильно связано.
Да, связано, да. Я хочу все-таки сказать, что мне хочется предостеречь от одного очень опасного заблуждения. Заблуждение состоит в том, что только от жизни собачьей собака бывает кусачей. Если, мол, мы всех людей поместим в ситуацию, когда чиновники не воруют, ОМОН не бьет, суд хороший, власть толерантная, всем разрешают высказывать свое мнение, наступит благополучие, и про опасность фашизма мы забудем.
Во многом, как русские ведут себя за границей, посмотрите.
Да, я прошу прощения, Володя, я сейчас таки закончу.
Хорошо.
Значит, вот я говорю, что это опаснейшее заблуждение. Русские ведут себя за границей хорошо, во-первых, отнюдь не все, а во-вторых, они ведут себя
так... Сравнивая с другими.
Я прошу прощения, я закончу. А во-вторых, они ведут себя так, как им диктует социум, в который вынуждены включиться. Да. У нас в России, к сожалению, сама система жизни, структура нашей социальности втягивает людей в некоторую ситуацию, когда они вынуждены позиционироваться по отношению к другим, независимо от того, что из себя представляет человек, а в зависимости от его статуса. Вот это вот порождает дискриминацию, а дискриминация является основанием айсберга, леденеющего, который постепенно вот замерзает наше общество. И терроризм фашистский – это лишь вершина. Понимаете, вы говорите все время, что вот эта вершина вылезает слишком высоко. Она может подскакивать, как колеблется глубина погружения, да обратно. Самое главное, это вот что делать с этим основанием айсберга, который в глубине. Что делать с системой отношений между людьми, которая целиком и полностью основана на дискриминации. Они ведь дискриминационными по целым ряду параметров. Посмотрите, как мы говорим друг с другом, как мы относимся к другому, какая в обществе распространена гомофобия, как доминируют у нас какие оценки Запада, любого иностранца, каков уровень бытового антисемитизма. Вот что является основной проблемой, вот что является тормозом развития нашего общества. И даже если вы дарите идеальные условия жизни человека, который видит мир разделенным на своих, которых нужно убивать, на чужих, которых нужно убивать, и своих, с которыми нужно соединяться, чтобы они себя не представляли, он снова будет, даже в хороших условиях, восстанавливать тот социум, который кажется ему идеальным. Кстати, между среди скинхедов достаточное количество людей, являющихся сыновьями образованных и богатых родителей.
Вячеслав из Москвы, пожалуйста.
Алло, я бы...
Алло. Да-да, мы вас слушаем.
Алло. Я бы хотел бы сказать, что вообще сам по себе национал-социализм, он ниоткуда не возникает и никуда не исчезает. Это дух народа, лежащий в области справедливости. Вот что такое национал-социализм. Вот. И тем более это инстинкт народа, который чувствует, что его уничтожают.
Отчасти правда.
Нет.
Это животный инстинкт народа. Каждый человек наполовину животное. Вот. И если у него низкий уровень культуры и нет культурных ограничений, у него срабатывают рефлексы простые. Вот как в стадии. Вот борьба за выживание. Убей чужого, любого чужого. Вот это все. Слушайте, ну вот. Это понятно все. Это любой врач.
Извините, пожалуйста, это вот я по поводу понятности хочу сказать. Вот позиция человека, который выступал сейчас, представлена, так называемый этноцентризм. Этноцентризм заключается в том, что народ представляется как социальное тело, этничность как социальная характеристика. Это чушь. Это не соответствует действительности. Есть тысячи доказательств этого. Мы мыслим мир в категориях, соответствующих 19-му, не 21-му веку. Это основная проблема. У нас доминирует представление о человеке как о части целостности, нации, там, государства и так далее, а не о человеке как о личности, наделенной изначально комплексом прав, связанных только с тем, что он родился на свет и существует.
Да, понятно.
Виктор из Ярославля, пожалуйста. Да, Виктор, только выключите звук, чтобы вы нам нормально говорили. Да.
Спасибо. Вот в начале вашей передачи вы отметили очень важную вещь. Это то, что, так сказать, ЮНЕСКО, вот такой орган по культуре и просвещению, образованию, ЮНЕСКО, значит, отметила заслуги администрации Петербурга вот в деле распространения толерантности. И вы как бы выразили удивление, и вдруг вот этот важный момент, он у вас оказался, в процессе передачи оказался где-то в стороне, вы стали говорить о ситуации на стороне, в Петербурге, так сказать, все это правильно, но все это общеизвестные вещи. В общем-то, много времени потратили на то, что и так понятно. И совершенно не попытались как-то проанализировать вот этот странный, совершенно очевидно, что странный, нелепый акт ЮНЕСКО. Вот я бы попросил вас все-таки дать оценку, в силу каких причин ЮНЕСКО, авторитетная организация, допустила такую явную оплошность и как бы вонзила в спину нож нашим российским правозащитным организациям, которые, в общем-то, вправе опираться на зарубежные международные структуры, в том числе и на ЮНЕСКО. Почему?
Виктор, да. Давайте лучше вот Володя, да, нет, все-таки это, Володя, вы писали на эту тему.
Ну, говоря вот словами Юлии Латыниной, которую, я думаю, слушатели знают, вот претензии к международной бюрократии нарастают, чем дальше, тем больше. Вот чиновник, он всегда есть чиновник. ЮНЕСКО – это чиновничья ООНовская организация. Там сидят люди, которые работают с бумажками. Вот им прислали там, им нужно присудить две премии. Каждый год, там, или раз в два года, на самом деле, эта премия присуждается. Вот, они взяли формальные заявки, потом отчеты о реализации этих программ. Посмотрели, ага, в Петербурге за толерантность. А какие там показатели? Вон, как правильно говорит Резунков, взяли, там в полтора раза снизилось нападение по национальному признаку. Ну, это, наверное, результат программы. И все. Вот и все. Слушайте, давайте не будем мы это критиковать чиновников. Это, с моей точки зрения, как второстепенный вопрос. Нам гораздо важнее то, о чем мы говорим, о реальной ситуации в России. Это в 100 раз важнее. Не надо привлечь премию. Ну, дали Бараку Обаме премию, премию Нобелевскую за мир за будущие заслуги. Ну, что, господи, не надо уж так эти премии рассматривать.
Я относительно ножа в спину хочу сказать. Да. Значит, вы знаете, вот авторитет...
По поводу фильма Душенова?
Нет, по поводу ножа в спину правозащитным организациям.
Да,
я хочу сказать, что авторитет и значимость правозащитных российских организаций, тех, которые реально защищают права граждан, абсолютно не зависит от того, что делают и говорят бюрократы из ЮНЕСКО. Возьмем, например, такую организацию нашу петербургскую, как «Солдатские матери», которую возглавляет Элла Полякова. Что бы там ни делали западные бюрократы, авторитет этой женщины, авторитет возглавляемой организации, которая спасает конкретных парней из армии и дарит родителям счастье видеть живого своего, мальчика, которого чуть не били, он растет независимо от того, какие премии присуждают нашей стране за толерантность.
А солдатским матерям давали премию какую-нибудь международную? Я просто не
Да, опять-таки повторяю, что авторитет у граждан России гораздо важнее всех международных премий.
Но раз радиослушатели волнует проблема международной бюрократии, у меня вопрос. Солдатским матерям ЮНЕСКО или какие-нибудь другие там организации давали премии или нет?
Я предлагаю пригласить Эллу Михайловну, и пускай она расскажет о том. Да.
Насколько мне известно, там были какие-то... Да. Были лучше очень, если она сама скажет, да. Вот семья Майоровых нам пишет, ах, как обидно, что на первом месте вот по поводу этой премии должна быть Москва. Толерантнее нашего мэра Лужкова не бывает. У него все еще впереди, а Калининграду тогда надо подготовить, вот не помню точно, как называется, то ли серебряная калоша, то ли какая-то малина или что-то в этом роде. Ну вот мы уже подходим к концу. Давайте буквально по полминутки каждый. Да, Володь, давайте с вас начнем. Подведем итоги программы. Полминутки.
Ну что, эта премия, с которой мы начали, это, конечно, такой неэтичный поступок. Это все равно, как властям Гаити бы дали премию за повышение сейсмоустойчивости там административных зданий. И когда бы их на них накинулись, они бы говорили, подождите, мы же только за административные здания дали премию. Но когда 200 тысяч погибло из-за как раз развалившихся зданий, ну это просто неэтично. Вот давай. Вот у меня примерно вот такая ассоциация возникла. На самом деле ситуация в России, конечно, в смысле толерантности очень тяжелая. И самое неприятное для меня – это отсутствие толерантности в системе самой власти, которая и по социальному статусу, она призвана наводить порядок, вот, регулирует общество так, чтобы толерантность была.
Спасибо, Владимир. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». Сегодня в нашей петербургской студии были колумнист Владимир Гайзневич и координатор движения «За Россию без расизма», член правозащитного совета Санкт-Петербурга Александр Винников. Вел программу Виктор Рызунков. За пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы. 70 лет со дня гибели Всеволода Мейерхольда. Донка и Турара Бумбий на Чеховском фестивале. Трансформация образа России на западном экране. Каназерские небеса в центре Грабаря. Кукольная лаборатория в Петербурге. Ведущая Марина Тимашева. Оставайтесь с нами.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Новое ПРО в Европе. Румыния вместо Чехии и Польши.
Комментарии экспертов.
Почему миноритарии Сбербанка недовольны Олегом Дерипаской?
Право автора.
Ирина Драгунская. Молчание художника слышнее многих интервью.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».